Всем привет! С вами Хапова Любовь, и сегодня я с большой радостью хочу представить педагога, коуча, тренера, психолога, танцевально-двигательного и телесно-ориентированного терапевта Александру Вельвовскую. Александра, привет!
Привет, привет!
И первый вопрос, который я бы хотела тебе задать. Насколько я понимаю, ты стала терапевтом и пришла в танцы далеко не сразу, с начала своей карьеры.
Это правда, я много лет, я вообще по образованию педагог, много лет проработала в образовании. По второй специальности я специалист по маркетинговой коммуникации и немало лет этому уделила. Потом в какой-то момент я просто начала заниматься танго, это меня увлекло, и в силу своего предыдущего психолого-педагогического образования мне было любопытно наблюдать за собой, за людьми. И в какой-то момент я пришла к такой необходимости телесной работы, стала учиться этому, танцевально-двигательно, телесно-ориентированная. Ну, как-то одно другое за собой потащило, и я, можно сказать, вернулась в лоно такой педагогической и психологической работы обратно. И теперь занимаюсь этим.
То есть я правильно поняла, все началось опять с танго?
Да.
А как ты туда попала первый раз на урок?
Это было очень трогательно. Я после работы обычно проводила время в кофейне на Дмитровке. И в какой-то момент мы сидели так вот в компании, пили кофе, о чем-то болтали. Пришли люди, стали раздвигать столики, поставили свой диск и начали танцевать. А я к тому моменту уже знала, что в Москве вроде бы как есть аргентинская танго. Это было так для меня довольно любопытно. Но мне было как-то лень искать что-то специально самой, как-то двигаться в эту сторону. А тут танго просто пришло ко мне. И я, соответственно, познакомилась с Валей. И с Валей Устиновой. И довольно быстро пошла к ней учиться.
Здорово. А что тебя так увлекло именно в танго?
Вот сейчас я понимаю, что, наверное, в танго я увидела какой-то такой способ взаимодействия людей друг с другом и взаимодействия мужчины и женщины, который был мне нужен, интересен, который влёк меня к себе как какая-то потребность. И я пошла туда за этим, видимо.
А не помнишь ли ты, в каком году это было?
Помню, конечно, это был 2000 год.
Ух ты, уже практически 14 лет.
Да.
Насколько я знаю, Валя рассказывала, что, собственно, танго в России, в Москве, и есть вот эти 14 или там 16, может быть, лет.
Ну,
то есть ты фактически стояла у истоков российского танго.
Ну, я была, танго. Как сказать, третьим, что ли, третьим потоком, там, третьим набором, можно так сказать. Потому что до меня уже были люди, и Славик Иванов, и Мила уже была, и я помню, я смотрела на Милу, и у меня просто отвисала челюсть, и как-то они танцевали в одном зале, а мы в соседнем зале пили кофе и курили, и она приходила просто, садилась, когда еще курила, и вот она такая невозможная, прекрасная, платье на каблуках на огромном, значит, присаживаюсь на мой столик покурить, я не выдерживаю. Я ее спросила, простите ради бога, а как вы вот на этих каблуках ходите? А Мила так улыбнулась и сказала, а я на них не хожу, я на них танцую. И для меня вот просто, я чувствую, что у меня крыша просто съезжает от какого-то, как будто, ну я не знаю, инопланетяне какие-то.
То есть какой-то новый, красивый мир.
Да.
Здорово. Скажи, а вот сейчас фактически, ну, ленивый, я бы сказала, не преподает аргентинское танго. Преподаешь ли его ты?
Нет.
А почему?
Я в какой-то момент, понятно, да, там, когда у меня уже было там достаточно стажа собственного и там, какие-то понимания о том. Нет, я, наверное, начну вообще с другого края. В силу того, что я ну, вот, преподавания самого разного, да, в самом широком смысле, это моя такая базовая основная профессия, это то, в чем я действительно являюсь специалистом, профессионалом. И я знала всегда, как можно научить людей самому разному, да, там, как можно дошкольников учить английскому языку, как можно учить студентов высшей математики. Я понимала, как можно научить, скажем, шить или рисовать. Но как, даже как можно научить музыке, просто у меня там в опыте такое было, да, я представляю примерно. Но как можно научить человека танцевать, вот это я совершенно не понимала. И у меня, несмотря на то, что я уже там много лет учила танго, я не понимала, как это делать. А потом в какой-то... И в тот момент, когда у меня такое понимание начало возникать, как человек вообще учится двигаться, как он осваивает новые движения, какие у него разные могут быть взаимоотношения со своим телом, какие трудности возникают на этом пути, когда до меня это дошло и начало складываться в какую-то картинку, это было, вот я уже изучала танцевально-двигательную телесно-ориентированную терапию, и было уже достаточно много хороших, замечательных учителей, которые хорошо, лучше, чем я, разбирались в танго, что меня понимали специфику именно танго-движения, и я поняла, что, ну, наверное, вот пусть тот, кто умеет, тот это и делает, да, у меня такая сфера дополнительного танго-образования выросла, да, которая больше ориентирована не на танец как таковой, а на тело, на движение.
То есть ты нашла, можно сказать, свою нишу.
Да.
Смежную с танго.
Да.
Круто. И правильно я поняла, вот те вопросы, которыми ты задавалась в процессе там, своего обучения, да, наблюдения за другими людьми, именно в танго, привели тебя в телесно-ориентированную терапию.
Да, так случилось. Получилось совершенно внезапно. Я в какой-то момент, по-моему, это был 2008 год, я искала для себя возможности, какие-то ходы, чтобы улучшить свое танцевание, потому что, ну, я изнутри это чувствовала для себя недостаточным. И совершенно случайно я попала на семинар «Пять ритмов», впервые познакомилась с этим. Мне это очень понравилось. В тот же вечер я там пошла гуглить, кто такая Габриэла Рот, что такое урбан шаманизм там и прочие всякие дела, которые связаны с этой практикой. И поняла, что да, я хочу этим заниматься. И сама себе выстроила такую программу обучения и начала ее воплощать.
А вот как уже опытный танцевально-двигательный терапевт, можешь ли ты сказать, всегда ли успешна эта терапия?
Сама по себе танцевально-двигательная терапия, у нее есть круг задач, с которым она справляется очень хорошо, на мой взгляд. И когда есть, ну, я бы здесь, да, я здесь бы, наверное, даже разделила танцевальную и двигательную, да, то есть в одном случае как бы средством работы оказывается танец, и все, что связано с танцем как с формой искусства, как с формой самовыражения, да, вот с такими вещами. И, может быть, более простую и менее художественную часть, связанную именно с движением. То есть вот я, например, сейчас больше работаю в зоне движения, чем в зоне танца, но как терапевт. И есть задачи, которые танцевально-двигательная терапия решает очень хорошо. Это задачи, связанные с доступом и восстановлением контакта, может быть, лучшим исследованием своей эмоциональной сферы. Это задачи, которые связаны с преобразованием каких-то таких эмоциональных душевных процессов. Там, я не знаю, от ненависти, да, там, к любви, вот, страха, сближения, да, вот какие-то такие вещи. И если в жизни у человека есть такие темы, и если задача ставится именно для него звучит таким образом, то танцевально-двигательная терапия очень здесь помогает.
То есть это больше получается работа с эмоциями через тело, так?
И это, ну, вот какой-то, для меня это какой-то такой самый большой блок. Вторая часть связана с телесным сознаванием, Вот для меня оказывается очень важным то, что так традиционно в современной культуре, в европейской культуре, по крайней мере, человек – это существо прежде всего мыслящее. Да, то есть, когда мы говорим о себе или когда мы говорим о другом человеке, мы скорее оцениваем его, ну, так сказать, через голову. Да, что у нас есть голова, и мы такие рациональные, и главное в нас – это то, что у нас там в районе мозга сосредоточено. И такая вот отделенность современного человека от тела, она, ну, во-первых, не слишком здорова, во-вторых, просто это просто неправда, потому что наше тело реагирует раньше и в этом смысле определяет то, как мы действуем, то, как мы думаем, то, как мы воспринимаем окружающую действительность. То есть наше тело думает быстрее и точнее во всех ситуациях. И то, что у нас нарушена связь между вот этой вот телесной осознанностью, через мы как бы из-за этого как бы плохо понимаем, что с нами происходит, и ограничиваем самые разные свои возможности, которые есть.
Я, кстати, хочу добавить про вот мыслящего человека. Я замечала такое, что, например, там европейский человек, когда говорит про себя «я» и показывает на себя, то чаще палец указывает в сторону головы куда-то.
Да.
Вот восточные, скорее такие, или, может быть, южные даже народности, они тыкают себе больше в грудь куда-то, в сердце.
Ну, есть еще такая... Я очень люблю это простое, как бы, такое, тестирование, что ли, да, такая простая штука, да, вот положите руку на то место, где вот это вот ваше «я», да, вот «я» — это где? И действительно большое количество людей кладет на голову, женщины чаще, да, там кладут на область сердца, да, на область груди, и так что у нас в культуре тоже есть душевные люди.
Душевные, да. Европейцы часто подчеркивают душевность русских, несмотря на их хмурость. Скажи, а вот кто твои клиенты? С чем они к тебе приходят? Вообще, как ты им помогаешь?
Так как у меня несколько направлений деятельности, то в разные места, да, на разные запросы приходят, наверное, разные люди. Одно из направлений – это такие действительно там танцевально-двигательные тренинги тематические. И туда, наверное, приходят люди уже с некоторым опытом, что ли, с некоторым пониманием того, что тело – это не враг, да, и вот мне еще очень нравится такое выражение – тело как такси для мозга. Да, вот, что тело – это не только такси для мозга, и разного рода темы оказывается важным и удобным, чтобы понимать, пробовать, щупать, может быть, менять через ощущение тела, через движение тела. Да, ну вот, например, тренинги, которые для меня связаны, там, тренинг сексуальности, который раз в год я делаю, тренинг про контакт и близость, который я тоже там где-то раз в год делаю. Вот они скорее привлекают людей уже с каким-то предварительным опытом, и очень много, то есть часто туда приходят люди танцующие, самые разные, не только танго, но вот с таким бэкграундом. А все остальное иногда, то есть люди приходят с совершенно разными запросами. Одна из моих специализаций – это работа с психологической травмой. И, соответственно, часть моих клиентов – это люди с таким непростым жизненным опытом, которые хотели бы что-то, ну, сделать этот опыт менее ограничивающим сегодня, в сегодняшней жизни. И вторая, еще одна группа людей – это, так как я сейчас вот, ну, как коуч, да, или как в бизнес-пространстве работаю с самыми разными темами, связанными, например, с работой или связанными с самоопределением через тело и движение, то это просто те, у кого есть такая потребность, у кого есть такие задачи, вот, наверное, так, и просто которые каким-то образом поняли, что там мне в этом смысле можно доверять, или которым любопытно вот такое вот телесное решение их задач.
То есть каких-то, получается, общих черт нет, Но в основном это уже как-то подготовленные люди, либо те, кому хочется попробовать что-то новое.
Да, это те, кому хочется попробовать что-то новое. И, ну, пожалуй, единственное, что их всех объединяет, это очень приятные и хорошо образованные люди.
Повезло тебе. Вот ты сказала, что в основном большая часть людей, с которыми ты работаешь, это танцующие люди. Вот я сейчас хочу спросить такой, может быть, смешной вопрос. По крайней мере, в танго-тусовке есть такое распространенное мнение и наблюдение, что человек либо танцует, либо нет. Даже если вот он вышел на танцпол и что-то там делает. Вот как ты определяешь, танцует человек или нет?
Здесь понятно, что очень многое зависит от того, как мы понимаем, как мы определяем для себя, что есть танец. Для меня в танцевании важно... Есть такая не очень понятная категория, называется присутствие, presence. Вот или человек присутствует в своем теле, да, присутствует в текущем моменте, присутствует в том движении, которое он выражает, присутствует, причем это и такая телесная характеристика, это очень хорошо видно, когда человек на телесном уровне, то есть это выражается, да, там, в микродвижениях тела, в тонусе мышц, в качестве движения, да, там есть такое качество, как наполненность, например. Либо человек, вот он что-то делает, да, но как будто он не здесь. Да, мы по улице можем так ходить, точно так же ходить. Либо включенными, да, и тогда нас будет видно. Понятно, что это там, я иду, ты идешь. Да, либо очень часто мы так в городах ходим, мы как будто стараемся уйти из этого места, да, там спрятаться в своих фантазиях, в своих мыслях, и такие немножко обезжизненные тела ходят. И вот это вот присутствие, это для меня первая характеристика важная. И вторая важная характеристика, она про то, танец это то, что делает человека видимым, хотим мы этого или нет. И тогда для меня, ну, некоторая такая условная граница проходит по тому, вижу ли я человека в его движении, вижу ли я, что с ним сейчас происходит телесно, в движении, эмоционально, в контакте с другим человеком. Или он там где-то у себя в голове решает сложные математические задачи, например, по силе взаимодействия с партнером, да, или там выстраивание траектории. Для меня в этом разница ключевая. Ну, если мы говорим о не профессиональных танцах.
Да, не о профессиональных.
Да, да, конечно.
Недавно с одной моей хорошей знакомой у нас зашел такой интересный разговор о понятии дуэнды.
Угу.
Кто не в курсе, общее определение, это испанское слово, означает душу танца во фламенко. Вот, и также еще обозначает некое мифическое существо, вроде нашего домового. Но мы сейчас говорим про танец, поэтому будем рассматривать это в контексте танца. Вот слышала ли ты о таком понятии?
Да, да, оно живет во фламенко, и оттуда пришло. И вот эта вот некоторая одухотворенность танца, одухотворенность движения, это, ну, вот очень здорово, что у них есть для этого слово.
Да, у нас такого нету.
Да, у нас нет такого слова.
А что это, по-твоему, такое? В чем оно выражается? Вот даже если человек, ну, насколько я понимаю, даже если он танцует, то он может вот танцевать с дуэнды, либо без. То есть это еще более тонкое получается понятие.
Ну вот если совсем строго, да, вот это вот одухотворённое, вот это вот присутствие духа, да, оно возможно, да, или оно выражается, может быть, выражено. Это такое измерение танца, да, вот оно, там, его принято называть таким трансцендентным измерением танца, да, когда танец или вообще что-то, что происходит сейчас, это нечто большее, чем один конкретный человек. И это нечто, это что-то, что ведет себя в данный момент, что-то, чем ты вступаешь в контакт, что ты можешь осознавать или не осознавать, чувствовать или не чувствовать, то есть это не такая там полная одержимость, да, что-то большее, с чем ты сейчас в контакте. И это видно в движении, это, ну, как бы делает движение больше, сильнее, наполняет его каким-то смыслом, создает для этого движения, то есть есть такие танцоры в танго.
Ты такое видела в социальном танго?
Ну вот для там ситуации выступления, да, конечно.
Я, честно говоря, вот не припомню.
Ну окей, ну вот можно называть имена? Никто из слушателей не обидится.
Наверное, это будут какие-то международные авторитеты.
Да.
Мне кажется, никто не обидится, если ты назовешь пару имен.
Ну, слава богу. Ну вот для меня абсолютным примером, ну, это, я понимаю, что это мои личные симпатии, но я точно знаю, что я не одинока в этой симпатии. Для меня таким танцором является Чича Крумпля.
Я знала.
Вот, потому что он сам, ну, вот, как сказать, есть такой тип танцев, да, когда человек двигается, танцует и своим движением, да, вот фактом своего танца, тем, что ты видишь, тем, при чем ты присутствуешь, он как будто там переносит тебя в какие-то другие миры, да, или приоткрывает тебе какие-то другие миры. Да, так это шаманский танец. Вот для меня Чича пример такой яркий пример человека-шамана. Да, то есть он своим движением меняет пространство, создает для себя какой-то другой мир. И в этом смысле, не знаю, какие у него отношения с духами, да, но не знаю, насколько он это осознает, но вот со стороны для меня это выглядит именно таким образом. Если опять же говорить там про дуэнды, я понимаю, что очень явно, так сказать, так ярко оно присутствует. Танцы Годоя, оно очень ярко и явно присутствует, например, в танце, я боюсь перепутать фамилии, да, Лусила и Джо.
Джо Карбата.
Да. Вот Лусиле это очень, так сказать, да, такая вот такая легкая одержимость, да, во время движения. Ну вот, то, что на поверхности сейчас для меня всплыло.
Скажи, а как обстоит дело, на твой взгляд, опять же, с наличием этой самой души в танце обычных людей?
Очень по-разному. Она просто по-разному выражается, да, но не обязательно должно быть связано с какими-то там супер-пупер движениями или должно быть таким очень заметным. Мы иногда во время танца можем попасть в это состояние. Иногда случайно, да, там где-то вот какая-то там искра, химия, какой-то такой внутренний драйв, и нас повело, да, вот это вот ощущение, что там мной что-то движет, да, и это не партнер, да, а что-то большее, что вокруг нас сейчас присутствует, не знаю, может быть музыка, может быть какое-то вот общее пространство, и иногда мы просто туда попадаем, например, когда просто танцуем на мелонге. То есть это случается, но и это всегда сразу очень хорошо видно. Но это очень, ну, по крайней мере, по тому, что я вижу в Москве, это такая очень редкая штука.
А с тобой такое случалось?
Да, надеюсь, что пару раз в жизни это было оно.
На танго или на какой-то другой практике?
И на танго тоже.
Круто. А возможно ли вообще вот привнести душу в танец? Как это можно сделать?
Хороший вопрос. Ну, я понимаю, что для этого, для начала, ну вот мне, может быть, не очень удобно там со словом «душа» оперировать, да, оно такое, ну, поэтическое, а я немножко технарь в этом смысле. Для начала, как минимум, нужно, ну вот, танцевально-двигательных терапевтов есть такое выражение «отпустить себя в танец», да, позволить телу двигаться, добавить туда спонтанности, добавить туда эмоции, движения. И, наверное, первый шаг – это обнаружить в себе способность это делать, способность отпустить себя в движение, да, довериться движению, способность переживать какие-то довольно сильные эмоции в движении и допускать, чтобы они были видны в движении, да, наполнять им свое движение. То есть в этом смысле это скорее, как бы, прежде чем что-то еще, да, пустить в свое движение, да, было бы неплохо, душу танца, да, было бы неплохо свою душу, да, вложить.
Ну вот звучит вроде как просто, но лично я уже знаю, насколько это трудно сделать. И думаю, человек, который попробовал, да, он все равно опять же скажет, ну вот я там упражнения делал, вот, ну вот не получается у меня, вот есть ли пилюля какая-то, которую я выпью, и все случится.
Ну вот когда мы говорим на уровне души, да, это совершенно не операционально, это лозунг. Есть практики, которые помогают это развить. Да, там есть практика аутентичного движения, которая вся построена на том, что тебя движет. И это, да, какой-то внутренний импульс, который просто разворачивает в пространстве и времени, и это ты просто наблюдаешь за этим процессом. Да, и вот это вот умение дозволения своему телу совершать какие-то движения и навык, это навык наблюдать за этим движением, да, то есть такое немножко раздвоение внимания, это, ну, вот мне кажется, это такая важность. Это может быть первым шагом, да, то есть это не про то, насколько правильно я совершаю то или иное движение, да, а просто наблюдение вообще за этим движением. И ощущение, что это мое движение. Это со мной сейчас происходит.
А второй шаг? Есть ли он?
Второй шаг для меня связан с возможностью переживать эмоции разные во время этого движения. И переживать, ну, не где-то там глубоко внутри себя, а переживать в движении через тело, выражать это в каком-то смысле телом. Потому что, ну вот если говорить там про танго, я очень хорошо помню моменты, когда, ну вот там, да, там мои отношения с партнером в данный момент, в данном танце были такие, что я, например, я была очень зла, да, и я танцевала с ним эту злость, и это были некоторые с ним отношения. Я однажды видела на Милонге давно уже, когда... Да простят, ну, я надеюсь, они просто не слышат, да, Себастьян Арте и Мариана Монтес, там что-то у них была какая-то, видимо, там трудность в текущий момент, и они вышли на танцпол выяснять отношения. И прям вот это была танго, вот, ну, как бы со стороны это выглядело, люди танцуют, да, там ничего сложного, ничего особенного, прям вот видно, что они выясняют отношения, два сильных человека сошлись, как, да, там, два бойца.
Обалдеть.
Вот, и это было очень сильно.
То есть это не выступление было, это вот обычная танго?
По ходу мелонги они что-то такое. О чем-то разговаривали.
Ага, то есть получается, это еще и способ общения?
Конечно.
Скажи, а вот почему, ну опять же, на твой взгляд, аргентинцы и... там другие какие-то вот южные народности, итальянцы, возможно, испанцы, но тут я не знаю. Вот итальянцы, мне кажется, больше подходят. Чем они так отличаются от нас на танцполе?
Ну, они, в принципе, люди, ну, насколько я могу судить, более живые, более непосредственные. Тот факт, что они испытывают какие-то эмоции и... что об этих эмоциях узнают окружающие и их как-то, ну, не пугают, не смущают, присутствуют в культуре. У нас просто, ну, как бы, культурный типаж немножко другой, да, в наших северных широтах, не только в наших, да, там, в Европе, больше ограничений, да, на эмоциональную выразительность, на трансляцию каких-то переживаний в контакте с другим человеком. Да, там не принято говорить «я боюсь», да, или «мне обидно». да, ну, вот так, выражать это в танце, да, или наоборот, я очень рад. Да, это как-то не очень принято просто.
А могу ли я сказать, что получается основное, что мешает там, человеку нашей культуры танцевать вот как-то так же свободно, двигаться так же свободно, является страх обнаружения?
Страх, стыд, возможно. Страх в этом смысле, ну, как бы любой. В том смысле, да, там, страх отвержения, страх оказаться уязвимым, да, вот страх, не знаю, какого-то общественного порицания, может быть, да.
То есть, получается, человек нашей культуры, в принципе, тоже может научиться танцевать так же красиво, так же свободно, если откажется от боязни.
Ну, я хочу сказать, что есть, ну, вот, несколько раз я попадала, я работала в Рязани много, и там попадала в Рязани или в Рязанской области на какие-то такие, ну, простые, да, обычные свадьбы, и вот то, что происходит с людьми, например, на каких-то таких праздниках, да, там, они танцуют, да, там, не знаю, вот какие-то там частушки, да, там какие-то вот такие простые очень вещи, там стенка на стенку, я не помню, как это все называется, как они там какие-нибудь там дроби, не дроби, ну вот какие-то попытки, да, там, кадрильного типа делают. Они делают это очень легко, они делают это очень естественно. Да, то есть в этом у нас тоже есть формы для этого. И если вы посмотрите, как такая классическая ситуация, когда люди пожилого возраста на какой-нибудь там танцплощадке в парке, как они зажигают, они, ну, они честны, они искренни в этом. То есть я не могу сказать, просто вопрос, это вопрос формы, ну, такого оформления того или иной ситуации, обстоятельств.
То есть, получается, это вопрос практики даже, так?
Да, да, безусловно.
Значит, мы тоже можем.
Мы все могут. В этом смысле я опираюсь, я такой, я люблю опираться на нейрофизиологию. Да, нас ничто не останавливает. У нас нет никаких принципиальных ограничений в этом. Наверное, правильнее будет сказать проекция ожиданий, социальных каких-то норм в нашем внутреннем мире. Да.
Ну, потому что, мне кажется, это немного даже обидно, когда ты, в принципе, можешь, но вот выходишь и под определенную там, музыку, определенное движение, у тебя ничего не получается.
Ну, это вот одна из вещей, которая очень долго меня мучила в танго. Потому что когда ты вроде бы хочешь, да, и теоретически можешь, даже пытаешься, да, а у тебя не выходит. Это вот так, это такая жуткая фрустрация, такой постоянный облом, который вот, ну, с ним просто очень трудно жить внутри.
А что тебя в этот период удержало в том же танго?
Ну вот как раз в этот период я пошла искать какие-то вот такие всякие другие способы, да, про то, как бы мне это сделать, и наткнулась на 5 ритмов, и вот мой такой параллельный уход в разные танцевальные практики и специальная такая работа с телом, она меня тогда и спасла. И тогда танго стал для меня таким, ну что ли, экспериментальным полигоном. То есть я что-то осваивала в другом месте, приносила и пробовала, как оно работает, не работает танго, меняет что-то в моем танцевании или нет.
Ты прогрессивный человек, я бы сказала.
Или просто у меня просто была такая степень отчаяния, что я хваталась за любое.
Ну, многие просто отказываются, например.
Что, в общем, понятно, потому что вот есть такой слой, да, вот, с одной стороны, я люблю очень эту идею о том, что танго – это просто танец, да, и что в нем, в общем, нет ничего такого чрезвычайно сложного, и все совершенно спокойно, там, для собственного удовольствия можно его танцевать и получать от этого радость и всякое такое, да, то есть я чрезвычайно поддерживаю эту точку зрения, С другой стороны, я понимаю, что то, каким образом танго живет сейчас, не знаю, там, в российском контексте, в европейском контексте, насколько я понимаю, в баре тоже, очень много вот этих вот социальных структур вокруг, и их бывает сложно преодолевать. Да, то есть мы все время наталкиваемся на некоторый вызов. Насколько хорошо я танцую, насколько я подходящий партнер или партнерша, что там вот это взаимодействие социальной танго-среды и да, там, не знаю, там, в последнее время все почему-то стали обсуждать статусность партнеров и партнерш, да, там, или там пафосность. Тоже довольно забавный разговор. И это все вызовы. Так как это не вопрос принимать этот вызов или не принимать, это вопрос выбора. Не обязательно его принимать, можно слить вообще все проблемы.
То есть, на твой взгляд, я правильно поняла, что это вот то, что больше всего мешает человеку современному сейчас в нашей среде, там, в нашей культуре танцевать, получать удовольствие вот от этих простых, в общем-то, движений.
В смысле, социальные вот все эти ограничения?
Да.
Да, думаю, да. Но это относится не только к танго.
А к чему еще, например?
Ну вот, например, для меня очень показательно, я много... Вот эта вот практика «Пять ритмов», я проходила ее, ну, как бы, у разных ведущих в разных группах и в разных странах. И всегда есть люди, ну, так как это спонтанный танец, да, всегда есть люди, которые как-то вот уходят вообще в танец, теряют абсолютно контроль там где-то, знаешь, как на трансовой дискотеке, да, такой самостоятельный расколбас, это как бы один полюс. И есть другой полюс, я до сих пор помню, там прекрасный был какой-то мужчина, такой похожий внешне на такого престарелого сисадмина. Так, ну, он такой, ему там уже за 40 было, не бог весь какой, там, яркой внешности, в каком-то растянутом свитерочке на большом пузе. И вот и он там весь процесс, там, ну, там, не знаю, 45 минут, может, даже больше, он протоптался совершенно одинаковым образом на одном и том же месте. Да, то есть совершенно там, не меняя свое движение, да, там, не встречаясь в пространстве, то есть никакой выразительности там не было, у него была при этом абсолютно блаженная улыбка на лице. Вот, и в этом смысле, как бы, эти ограничения, они, и это тоже какое-то, ну, вот, внутреннее ограничение, да, в чем его причина, откуда оно выросло, я не знаю. Но это происходит совершенно разными людьми, в разных ситуациях, мы либо движение и собственное тело есть в нашем собственном представлении некоторой частью, что ли, нас самих, живых, да, является нашим языком, является нашим средством выражения, там, является возможностью что-то понять, там, почувствовать про себя, либо нет. Это такое, это еще одно ограничение. Ну, если говорить про ограничения, да, то еще одна сторона вопроса.
Получается, если разрешить себе удовольствие, эту радость, то можно ее получить на любом уровне.
Да, или если позволить относиться к этому как к исследованию. Да, тоже еще такой момент.
Мне кажется, это обнадеживает.
Да я вообще полагаю, что если у человека все в порядке со здоровьем, ну вот там совсем, да, он не обездвижен полностью, не там может там более или менее контролировать свои движения, причем даже неврологические нарушения, тут, как показывают мои наблюдения, не являются какой-то там жестким ограничением. Это все оказывается возможно.
Я считаю, что это здорово.
И это вообще офигительно. Вопрос, то есть у нас есть такая роскошная возможность, время хочется призвать ей воспользоваться.
И не берут.
Нет, берут, и дальше.
Берут?
Конечно.
Здорово. А сейчас у меня к тебе такой немножко, не знаю, хочется его назвать, корыстный вопрос.
Давай.
Уже со стороны, ну, такого человека, скажем так, в теме. Я как бы тоже и занималась на тренингах, и на твои тренинги ходила. Мне, кстати, хочу сказать, в то время, когда это происходило, это очень помогло. По-моему, тема была вот устойчивость тела, чего у меня, мне кажется, до сих пор не хватает, вот, но тогда это был прям прорыв. Вот, и любой человек, как мне кажется, который начинает заниматься своим телом, интересоваться им вдруг, особенно, мне кажется, вдруг, то есть вот до этого тела как бы не было, а потом оно появилось. Лично я обнаружила в своем теле кучу таких вещей, их называют еще зажимами, блоками, то есть, ну, напряжение мышечное, имеющее определенную структуру. Вот, и ну, мне они очень неприятны были, мягко говоря, вот, и до сих пор они меня в некоторой степени мучают, хотя сейчас гораздо проще стало. Но полностью я не смогла избавиться вот ни от одного такого напряжения. Возможно ли это?
Ну, тут все зависит от вопроса, а зачем? Да, вот избавляться. Потому что одна из вещей, которая присутствует, такое распространенное представление там, о всяких зажимах, о блоках.
Это плохо.
Что это что-то сильно неправильное.
Да.
Да, и что как будто если вот это оно есть, да, там, ну вот в танго я сплошь и рядом это слышала, и в свой адрес, да, у тебя зажаты ноги, да, или у тебя зажаты бедра, или там руки, или еще что-то, да. Ну окей, ну вот, да, это как будто какой-то упрек. Как будто это неправильно то, что они зажаты. Это то, что делает нас вообще вот, там, тебя, меня, да, там, какого-нибудь Васю, плохим и негодным. Да, вот, у нас просто, вот, и это не только касается танго, это такое общее совершенно представление, как-то вот оно так в обществе разлито. Они как узнали про систему блоков, там, зажимов, да, слово это выучили, так, значит, все сразу стали ставить друг другу диагнозы и говорить, что это нужно срочно сразу исправить. Значит, ну вот для меня это скорее констатация такая. Да? Ну, то есть я замечаю в своем теле вот такое, там, такую зону напряжения, да, или я понимаю, что там определенный тонус мышц, да, там какой-то гипертонус, делает, ограничивает мое движение, да, или ограничивает пластичность, или ограничивает чувствительность в данной области. И мне так хочется сказать, и в этом смысле, и что? Знаете, прекрасный вопрос, и чё? Да? И вот если там, потому что до тех пор, пока это что-то для меня ужасное и плохое, что-то, что делает меня каким-то негодным, я с этим на самом деле ничего сделать не могу. Потому что мне неприятно вообще с этим иметь дело. Ну, я могу себя в бараний рог согнуть, да? Но это тоже, ну, для меня это как бы не вполне экологичный подход. И поэтому немножко получается бессмысленный. А вот если у меня есть какая-то, если, например, я понимаю, что для того, чтобы, ну, вот очень условно, да, что для того, что у меня была когда-то такая идея фикс, растянуться до такой степени, чтобы садиться на шпагат. Ну, была моя личная идея фикс. Я понимала, что одно из ограничений к этому – это слишком большое привычное напряжение там в ряде мышц, как бы, ну, ограничивает эту мою возможность. И я, соответственно, работала там на, разным образом на расслабление конкретных групп мышц. Да, и, ну, вот у меня была такая идея фикс. Да, теперь у меня этой идеи фикс нет, и я по этому поводу совершенно не парюсь. Я чувствую эти напряжения, да, они у меня есть, но это не делает меня хуже, да, и, в общем, даже не очень влияет на мое нынешнее танцевание.
Скажи, а получилось сесть?
Нет.
Жалко. А я хочу похвастаться.
О, здорово.
Я себе ставила такую цель, как и у тебя, поэтому мне тоже очень интересно тебя слушать, как раз про шпагат. Вот, и за 2 месяца ежедневных тренировок у меня это получилось.
Вау! Это реально. Я очень завидую людям, которые это умеют. Это у меня такая, ну, мечта с детства.
Мне кажется, ты зря от нее отказываешься.
Ну, как-то она сейчас для меня стала менее актуальна просто. Если она снова выйдет на какой-то такой значимый уровень, то я просто вернусь к этим занятиям.
Было бы здорово, мне кажется. У тебя сейчас точно все получится.
Вау, спасибо.
Возвращаясь вот к тем блокам, да, зажимам, вот вопрос «И чё?» Для меня ответ на него звучит так, что без них, как бы действительно, я чувствую себя лучше, свободнее, мне там легче дышать, мне проще двигаться. Но это срабатывает вот на очень небольшой промежуток времени. Дальше все возвращается, как было.
Ну вот я в данном случае не то, что даже там, то есть я начинала как там фанат и любитель определенных направлений там, телесных практик. Сейчас я понимаю, что под этим там достаточно важная неврологическая база. С этим можно работать, да, то есть возврат происходит потому, что, ну вот любой массажист это знает. Да, он приводит человека в чувство, там, что там снимает какие-то мышечные зажимы, да, там, ставит позвоночник, например, да, на место, там, вправляет руки, ноги, да, и человек выходит такой прям вау, да, потом проходит неделя-другая, и он возвращается в том же самом состоянии, его нужно опять там реанимировать. И это происходит потому, что, просто потому, что в обычной жизни мы не меняем свой способ двигаться, у нас остаются те же самые обстоятельства жизни, мы, я не знаю, там мы ходим таким же образом, мы сидим таким же образом, мы также привычно на что-то раздражаемся, или чего-то пугаемся, или сдерживаем какие-то эмоции. Да, то есть, ну, есть практики, есть соматика Хана, есть метод Фельденкрайза, и сейчас, слава богу, довольно активные такое за последние пару лет развитие получило в России, есть группы, этим можно заниматься, книжки уже давным-давно вообще переведены на русский, можно просто брать комплекс упражнений дома там на коврике делать, и потому что основная задача переучить тело, и там перестроить нейронные связи, и освоить, фактически освоить другой тип движения, с меньшим напряжением, да, там может быть больше амплитуды, другой способ двигаться, организовывать свое движение. И вот когда мы переучиваем себя, переучиваем в этом смысле свое тело и свой мозг, тогда вот те самые там, блоки и зажимы, которые у нас есть, они снимаются постепенно, да, они перестают так двигаться.
То есть не стоит ждать чуда.
Нет, чудеса случаются в том смысле, мы можем получить какой-то мгновенный эффект, да, мы можем сходить в баню, нам полегчает, да, мы можем сходить на массаж, мы можем, там, не знаю, какие-то другие релаксационные техники использовать, и нам сразу станет легче. Но если вокруг нас при этом, да, вот ничего не меняется, да, ну как бы тело принимает привычную форму.
Вот я тебя слушаю и делаю вывод, что сами по себе практики – это здорово, но, получается, нужно еще, по сути, сменить среду своего обитания.
Нет. Вот мне очень нравится выражение «мы есть то, что мы практикуем». Да, и в этом смысле, а практика – это то, что ты делаешь, там, не знаю, каждый день, тем или иным образом, да, или с той или иной задачей. И когда мы это делаем, мы переучиваемся, и, соответственно, там, в тех местах, в тех ситуациях, в которых, например, мы раньше сдерживали какую-то эмоцию, например, там, не позволяли себе плакать. Да, такая самая простая вещь. Мы вдруг обнаруживаем, что мы можем плакать, и что нас в этом смысле, может быть, даже не очень беспокоит, что про нас в этот момент подумают другие. Да, или в тот момент, когда мы задерживали дыхание обычно, да, а задержка дыхания, значит, я вот просто, да, это конкретные совершенно, ну, как-то блоки, да, в рахианской системе, да, там глаза, горло, грудная клетка. Если мы задерживаем, например, дыхание, да, там возникает определенное напряжение, мы привыкаем сдерживать свое дыхание. И, ну, когда мы восстанавливаем движение, которое соответствует дыханию. И в этом смысле восстанавливаем свое дыхание, мы там в какой-то следующий раз обнаруживаем, что там, где раньше нас перехватывало, а нас что-то как-то уже не перехватывает.
Ну, в общем, получается, шансы есть.
Шансы огромные. Неограниченные.
Ты меня немного успокоила. Ну и напоследок пара, может быть, опять же, личных вопросов. Хочу тебя спросить. Зачем ты танцуешь?
Хороший вопрос. Ну вот ответ на этот вопрос у меня был разным с того момента, когда я начала танцевать. Потому что я тоже его периодически себе задаю. В какой-то момент для меня танцевание, особенно танго, это был такой инструмент исследования себя и изменения себя. Потом был какой-то очень такой сильный ответ, когда я танцевала, и особенно когда я танцевала танго, это была для меня такая возможность чувствовать себя живой. Сейчас для меня танец – это какая-то, ну, не знаю, да, там неотъемлемая часть моего языка. То есть я могу писать тексты, да, я могу, не знаю, да, там готовить какие-то блюда на кухне, да, и это как-то вот выражение себя, да, а могу танцевать. И это такой для меня очень удобный способ выражать себя, такой один из языков, которым я владею. Телесный язык, да.
Классно. Расскажи еще о твоем самом большом успехе или, может быть, поводе для гордости. Похвались.
В каком, ну, в какой сфере, в какой части жизни?
Ну, я не знаю, что ты считаешь наиболее значимым для себя. Если это связано с телом, будет вообще по теме, но, может быть, не обязательно.
Ой, ну вот я правда не знаю, потому что там за последние годы со мной все время случаются какие-то вещи, очень, ну, может быть, там, незначительные, и для кого-то, может быть, совершенно обычные, но вот то, что я вдруг оказываюсь способна это сделать, это для меня такой, ну, почти подвиг, да, и такой так, повод для гордости, например, ну, не знаю, да, там, в клине, ну, там, это касается моей работы, да, там, сидеть в кафе, в принципе, в разговор двух менеджеров, сидящих за соседним столиком, и просто вклиниться, да, и оставить свою визитку. Это вещь вообще не про меня. Но, тем не менее, я вдруг как-то очень легко и спокойно это сделала.
Ну, мне кажется, тоже очень важный навык.
Ну, я не могу сказать...
Заявить о себе.
Устойчивый навык, да, но вот это какое-то что-то, что оказывается, я могу. Хотя я точно совершенно знаю, что я этого не могу. Да, что это не мое, несмотря на все попытки. Оказывается, это возможно. Да, и вот эти вот какие-то мелкие вещи, которые вот, да, невозможное возможно. Да, вот они, наверное, для меня основной такой повод для небольшой гордости.
Мне вот очень интересно это слушать. Из-за тех слов, которые ты использовала, то, что ты была уверена, что ты не можешь что-то сделать, и оказывается, что все совсем не так. Вот для меня это такая тема. Мне кажется, что человек может быть, ну, не в мелких, а в крупных вещах. Он не может достичь какого-то результата, получить то, что ему нужно, ему хочется, из-за того, что он не верит в свою способность сделать это.
Да, безусловно.
Ну, получается, чудеса могут случаться, хотя бы вот в небольших вещах.
Да, я вообще вот за последние годы научилась быть внимательной к таким мелким чудесам. Потому что у меня есть такое подозрение, что большие и крупные достижения – это важно, и это необходимо, и это очень наглядно. Но свою жизнь мы проживаем не только такими большими крупными шагами и там высокими покоренными горами, да, но наша жизнь складывается из каких-то очень мелких ежедневных дел, забот, целых движений, и то, что называется качество нашей жизни, да, степень удовлетворенности, нравится, не нравится, что мы про себя думаем, насколько мы, не знаю, уверены там в чем-то. Но не из больших таких подвигов состоит, а вот из того, как мы ощущаем такие простые ежедневные движения, замечаем ли мы их, достаточно ли высоко мы их ценим, да, вот эти такие вещи.
Классно, спасибо, что ты обратила внимание на это. Ну и напоследок, вот что бы ты сказала или порекомендовала человеку, который испытывает огромные сложности в освоении танца, ну, например, того же танго, и из-за этого подумывающего оставить это увлечение?
Я бы, наверное, сказала две вещи, что первое, танго – это не вся жизнь, есть огромная, большая, жутко интересная и разнообразная жизнь за пределами танго. В общем, да, там я бы... Первое, что я бы предложила, не зацикливаться на танго. Это первое. А второе, что если, тем не менее, есть интерес, да, есть желание, есть какая-то потребность оставаться в танго, использовать для чего-то танго, да, находить в танго что-то, то я бы порекомендовала быть внимательным к собственному телу, к собственному движению, к собственным эмоциям и учиться этому, потому что это вопрос навыка. И этот навык можно в себе развить, в этом это не так сложно, как кажется.
Виля, спасибо тебе огромное за нашу интереснейшую, по крайней мере для меня, точно, беседу, за то, что ты нашла время поделиться своими знаниями, опытом, там, какими-то, может быть, даже фишками. Мне было очень-очень приятно с тобой общаться.
Тебе спасибо огромное за возможность поговорить на такие действительно любопытные и для меня важные темы.
Напоминаю, что сегодня с нами была терапевт, преподаватель, коуч Александра Вильвовская. Спасибо.
Спасибо.
До новых встреч.